Глава седьмая. Послушник. Трудиться курянам пришлось в разных местах. Прохора определили в келейное послушание казначею и иеромонаху Иосифу, мудрому, строгому, но доброму старцу. Петра Мочина назначили в заготовщики продуктов, Федора Дружинина направили в пекарню, а Григорий стал будильщиком. Прохор безропотно, со смирением и усердием исполнял все, что ему поручал отец Иосиф. Монастырское бытие увлекло его своей размеренной, бесхитростной, тихой и чистой жизнью, в которой не было лавочных скандалов, обременительных хлопот о торговом процветании, злых соседей и пьяных мужицких драк. Хотя и не принято было в обители возносить похвалу за успешное исполнение поручений, чтобы не искушать послушников, но по довольному виду отца Иосифа Прохор замечал, что к его трудам относятся благосклонно. Радостью наполнялось его сердце, и с еще большим усердием он приступал к работе. Вскоре его стали назначать и на другие послушания, то просфорником, то столяром, то будильщиком, то пономарем. Особенно по душе Прохору было трудиться в столярной мастерской. Сказалась привычка и навыки, полученные при возведении Сергиевского храма в Курске. В монастыре шло строительство новых келий, для которых требовались двери, косяки, окна, половые доски. Изготовлением этого бригада столяров, в которой работал Прохор, и занималась. Ему нравился запах дерева, сочный звук рубанка, снимающего стружку, гладкая, ласкающая руку поверхность досок, а главное, атмосфера размеренного неспешного труда в полном молчании и сосредоточенности на внутренних молитвах. Так и шла размеренно и спокойно жизнь саровских послушников в трудах и заботах. А как наступало время службы, работа откладывалась, и послушники шли в церковь живоносного источника. Храм стоял рядом с собором Успения Богородицы. Архитектурой он был старинный, с маленькими сводчатыми окнами. Убранство внутри богатое. Темный купол освещался четырьмя вызолоченными паникадилами. Образа были не только в иконостасе, но и по стенам в серебряных ризах. Перед каждой иконой паникадило. Крест, Евангелие и сосуды украшены драгоценными каменьями. Свет зажженных свечей отражался таинственными трепетными бликами на серебре, золоте и драгоценных камнях. Атмосфера величия Божия и отрешенности от суетного бытия вызывала у Прохора душевный восторг и слезы умиления. В быту он был тверд, мужествен и рассудителен, но в молитвах не мог удержаться от слез. В церкви Прохор полностью отдавался молитве. Ни одна посторонняя мысль не отвлекала его от общения с Богом. Однажды стоявший рядом в храме Петр Мочин что-то шепнул ему, но Прохор так на него взглянул, что приятель смутился, покраснел и потом уже молчал до конца службы. А после Прохор сказал Петру: «Ты помнишь, что говорил о молитве святой Киприан Карфагенский?»
«Проша, у меня нет такой памяти, как у тебя, поэтому я не смогу с тобой состязаться в знании высказываний святых отцов».
А сказал он следующее: «Когда стоим на молитве, то должны всем сердцем предаваться молитве и бодрствовать. В это время да удалится от нас всякое плотское и житейское помышление, и ум наш да не помышляет в это время ни о чем другом, кроме того, о чем молимся».
«Прости, Проша, я не хотел тебя отвлекать. Я вижу, что ты духом и знанием сильнее меня, Федора и Гриши. Так уходить в моление, как ты, я не могу. Наверное, мне не стать монахом. Ты хочешь уйти из монастыря?
Пока нет. Поживем год, а там видно будет. Все равно придется идти продлевать паспорт.
Разговор этот подействовал не только на Петра, но и на Прохора. Он вдруг понял, что гордыня, с которой он постоянно и упорно боролся, опять одолела его. Он прочитал нравоучение собрату своему, осуждая его и тем самым возвышаясь над ним. Вспомнились сразу слова преподобного Аввы Исаии: «Кто сам себе присваивает чин учить других, тот вредит душе своей». Промаявшись несколько дней, Прохор нашел товарища своего и слезно просил простить его за то нравоучение. Смирение, к которому он стремился по примеру святых отцов, ускользало от него. Большое знание, теснившееся в груди, служило ему плохую службу. Он все равно чувствовал некое превосходство над своими товарищами и ничего с этим поделать не мог. Постижение монашеских правил проходило нелегко. Особенно ответственно, волнительно и напряженно было послушание будильщикам. Нужно было оповещать братью о начале ночных служб, поэтому приходилось всегда находиться в сосредоточенном внимании, спать помалу и чутко. С одной стороны, очень приятно, что ему доверили такое важное дело. Он втайне гордился таким послушанием, радовался, что становится частью размеренной жизни обители, ее важным звеном, и в то же время боялся этой гордости, от которой до гордыни всего-то один шаг. Много тягот испытывает послушник, только что пришедший из мира и отрешившийся от привычной жизни. Но особенно тяжелы душевные переживания. Иногда от однообразия быта на послушников накатывала тоска. Скука и уныние наваливались около полудня, когда тело просило пищи, а душа — смены обстановки. Смутное невысказанное беспокойство томило и требовало чего-то нового, яркого. Казались несносными и крохотная келья, и однообразие пейзажа, и уныло бродящие всяк по своим делам монахи. Даже чтение порой вызывало зевоту и раздражение. Картины прежней жизни сами собой рождались в памяти, ввергая в соблазны. Прохор всеми силами боролся с томлением духа, спасаясь молитвами и трудами. Подражая старцу Пахомию, он как можно раньше являлся на церковные молитвы, выстаивал неподвижно все богослужение, как бы продолжительно оно ни было, и никогда не выходил из церкви до окончания службы. В часы молитвы он стоял на одном определенном месте. Чтобы не отвлекаться и не впадать в мечтательность, он смотрел всегда в пол и вслушивался в пение и чтение, сопровождая их молитвой. Любил Прохор бывать в храме Успения Пресвятой Богородицы, высоко вознесенные купола которого поразили его на подходе к Саровской пустыни. Величественный пятиглавый собор стоял посередине монастырской площади. Белые колонны подпирали крышу высокого крыльца. У входа могила отца Ефрема, долгое время бывшего настоятелем монастыря и немало сил отдавшего возведению храма. Не дожил он до освящения собора всего несколько месяцев. Освящение прошло 15 августа 1778 года перед самым приходом Прохора Мышнина в пустынь. В соборе хранились святыни – частицы животворящего древа креста Господня, багряницы Спаса и ризы Пресвятой Богородицы. Были там и частицы мощей киево-печерских чудотворцев, подаренные монастырю еще в начале века родными сестрами царя Петра I. Святые реликвии почитаемы не только братьями и послушниками, но и богомольцами, которые стекались в монастырь со всех сторон. А особенно их было много в праздники.
В этом Прохор убедился в первый же день своего пребывания в монастыре, когда попал на всеночное бдение. Оно проводилось в честь введения в храм Пресвятой Богородицы. Бдение проходило в переполненном храме с полуночи до 6 утра. Трепетно Прохор стоял в толпе богомольцев и повторял за священниками слова молитв, радуясь, что судьба благоволила ему и что он стал ближе на шаг к спасению собственной души. С большой охотой ходил Прохор и в подземелья, которые были вырыты первыми монахами обители много лет назад под монастырской площадью в холме по подобию киевских пещер. Те же мрачные закопченные своды тоннелей, такая же узкая каменная келья для монаха-затворника с узким окошечком для передачи пищи, тоже ощущение великого груза, нависшего над тобой и готового раздавить тебя в одно мгновение, как яичную скорлупу. Внутренний страх и волнение вызывали подземные галереи 2-го и 3-го уровней, в которые вели узкие, закручивавшиеся влево проходы с высокими, уходящими круто вниз ступенями. Казалось, что спускаешься к самому центру земли, откуда нет возврата. Отличались Саровские пещеры от киевских только холодом. Он исходил от доломитного камня и пробирал посетителя даже сквозь теплую одежду. Подземная церковь в пещерах не действовала уже много лет. От сырости иконостас пришел в негодность. Но отец Пахомий говорил, что приезжавший на освящение собора Успения Пресвятой Богородицы епископ Иероним обещал содействие в восстановлении подземной церкви. А пребывавший с владыкой благотворитель пустыни Николай Радищев изъявил желание пожертвовать на престол мраморную доску. Настоятель уже дал указание на изготовление иконостаса из листового железа. Основные обязанности послушников — работать, слушать, молиться и молчать. Кроме строго определенного искуса, послушникам часто приходилось исполнять много разных поручений — и помощь братьям при богослужениях оказывать, и прислуживать на трапезах. Особенное удовольствие доставляло послушникам исполнение обычая в трапезной в праздники или ежели кто из гостей важных приезжал, либо губернаторша, либо благодетель богатый, либо кто из епархиального начальства. Когда братья и гости рассаживались на скамейках вокруг столов в богато убранной трапезной, входили 12 послушников в черных кафтанах, в белых фартуках с распущенными волосами. Разделяясь по 6 человек по разные стороны столов и творя про себя молитву, каждый из них подавал блюдо с пищей. Во время трапезы один из монахов, стоя у аналоя, читал жития святых или иную церковную книгу. Прохору нравилось принимать участие в прислуживании на трапезах. Особая торжественность, создаваемая даже при приеме пищи, придавала величие человеческому бытию, поднимала над буднями и жизненной суетой. Молитвы, произносимые в трапезной, готовили человека не просто к процессу насыщения, но ко вкушению даров Господних. Петр Мачин тоже с охотой прислуживал в трапезной, но уже по другой причине. Он любил подавать блюда именитым гостям, от которых пахло духами, чужой загадочной жизнью и веяло чем-то неземным. После таких послушаний он, смакуя подробности, рассказывал послушникам, кои не удостоились чести служить в трапезной, о прелестях и нарядах красавиц-паломниц. Душа его так и не забывала страсти суетного мира. Прохор же всегда рад был стоять возле отца Пахомия, которого ценил выше всех, и каждое услужение ему почитал за высокую честь. По занятости своей отец Пахомий не мог много времени уделять послушнику Прохору, хотя и любил разговаривать с умным, начитанным и благочестивым земляком. Их беседы были глубоки и разнообразны. Что есть Бог, что есть душа,
что есть Дух Святой. Почему люди в большинстве своем, хотя и веруют в Бога, не заботятся в полной мере о спасении души своей бессмертной? Почему дьявол так силен, и страсти человеческие творят столько бед на свете? Особенно Прохор горячился, когда речь заходила о вере и неверии. «Разве люди не понимают, что нельзя веровать частично? Нельзя верить временами? Сегодня я верую, а завтра забуду про заповеди Господни, а послезавтра опять начну веровать? Ведь это не вера. К Богу такие люди обращаются только тогда, когда им надо что-то от Него. Кому здоровье, кому удача в делах, кому богатство. Таких праведных, как матушка Агафья Семеновна Мельгунова из Дивеева, единицы. Она-то непременно спасется. А другие? Что будет с ними? Каждому по вере его. Помнишь, Проша, что говорил святой Киприан о пришествии Господнем?»
«Да, помню. Он говорил, что надо ожидать с осторожностью и вниманием внезапного пришествия Господня, дабы, когда Он придет, бодрствовала вера наша, надеясь получить награду от Бога за свое бодрствование».
«Да, именно так сказано и в Евангелии. Ради спасения своего нужно постоянно творить умную молитву».
«Отец Пахомий, что такое умная молитва?»
«Это понуждение говорить молитву мысленно, без перерыва. Неспешно, но так, чтобы не успел ум образовать помысел рассеяния, внимая только словам. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Когда это продлится достаточно долго, ум к этому привыкает и сам это говорит. И трезвеет ум твой, и хочешь все время говорить это. И если оставляешь, очень огорчаешься. Когда ум к этому привыкнет и насытится, хорошо этому научится, тогда он посылает это в сердце. И так везде произносится молитва. И сидя, и в постели, и на ходу, и стоя, ты показываешь свое намерение Богу. Бог есть начало и конец. Благодать Его делает все. Она — движущая сила».
«Но достоин ли я благодати, батюшка?»
«Не считай себя человеком, если не получил благодати. Благодать достигается терпением, молитвой и непрестанной борьбой с искушением. Только стучи прямо в дверь Божией милости, и в любом случае Христос тебе откроет. Возлюби Его много, чтобы ты получил много. По любви к Нему, большой или малый, и даяние, много или мало». Ох, как, оказывается, мало еще знает Прохор. Он думал, что знания, приобретенные им в юношеском возрасте, дают ему возможность самому оценивать все в окружающем мире и самому творить свою судьбу. Но чем дольше он беседовал с мудрым старцем, тем больше приходило понимание и ощущение собственной беспомощности и невежества.
«Батюшка, смею ли я высказать просьбу?»
«Изволь».
«Благослови меня почаще бывать в библиотеке. Там есть много книг, мною нечитанных. Без твоего благословения в библиотеку не допускают».
«Хорошо. Я скажу казначею, отцу Иосифу, в ведении которого находится библиотека, чтобы допускали тебя, когда для этого будет время и желание». Отец Иосиф тоже полюбил пытливого и умного послушника. Он стал настоящим духовным наставником Прохора. Их беседы были долгими и задушевными.
«Отче, как победить дьявола?»
«Победит его лишь тот, кто познает собственную немощь, страсти и недостатки, которые у него есть. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания
и ничто другое не любит, как только видеть ошибки у других и их судить. Он не видит у других дарований, а видит только недостатки. Не видит в себе недостатков, а только дарования. Враг хорошо умеет прятаться за страстями и слабостями. Поэтому, чтобы поразить его, ты должен сразиться, умертвить самого себя, все страсти. Когда ветхий человек умрет, тогда упразднится сила врага и противника.
Когда же можно надеяться на просветление?
Добро не придет, само собой. Монах не делается с легкостью. Монах должен быть обруган, высмеян, испытан, должен упасть, подняться, стать человеком. Подвиг требует лишений и много труда. Нужно, чтобы ты взывал день и ночь ко Христу. Нужно терпение во всех искушениях и скорбях.
Батюшка, почему ты никогда не хвалишь ни монахов, ни послушников?
Похвала только во вред бывает.
Но как же? Если человек делает добрые дела, то похвала только поможет стать ему лучше. Он будет стремиться умножать добро.
Похвала вредит даже совершенным, а не только слабым. Одному святому трижды сказал один гость, что тот хорошо плетет свое рукоделие. И на третий раз святой ему сказал: «С тех пор, как ты вошел сюда, человек, ты выгнал Бога от меня». Видишь, какую строгость имели святые? Только брань и оскорбления приносят духовную пользу человеку, ибо от них рождается смирение. Человек приобретает венцы, терпя, задавливает эгоизм и тщеславие. Поэтому, когда тебя оскорбляют гордец, лицемер и тому подобное, это время для терпения. И если заговоришь... проиграл. Казначей, который был в монастыре второй фигурой после строителя, брал молодого послушника с собой в поездки и в соседний Сыноксарский монастырь, и по церквям близлежащих сел на праздники и освящение новых пределов. Постепенно Прохор освоился в монастыре, словно в родном дому. Благоволил Прохору и иеромонах отец Петерим, ближайший сподвижник строителя, тоже бывший курянин, дальний родственник Григория и Федора Дружининых. Он рассказывал Прохору о становлении Саровской пустыни, начиная с деяний основателя монастыря, отца Иоанна, и кончая свершениями отца Ефрема, недавно почившего настоятеля, похороненного у входа в храм Успения Пресвятой Богородицы. Судьба отца Ефрема сильно затронула сердце Прохора. Именно так он и представлял себе твердого духом в вере и смиренного в страданиях настоящего православного христианина. Вот что рассказал послушнику отец Петерим. Однажды в 1734 году, в самый разгар строительства новой каменной церкви, в Саровский монастырь приехала комиссия, которую возглавлял игумен Колодского монастыря Пахомий. Сопровождали его канцелярист и двое солдат. Искали они крамольные бумаги, о которых в столице прознали по доносу в тайную канцелярию. И такие бумаги были найдены. Через некоторое время первоначальник Иоанн был арестован, а с ним и иеромонах Ефрем и иеродиакон Феофилакт. Первоначально Иоанн и его делопроизводитель Феофилакт умерли в застенках тайной канцелярии, не выдержав пыток. Иеромонаха Ефрема лишили сана, били кнутом и сослали в Сибирь. Более 20 лет продолжалось испытание духа отца Ефрема. В Орской крепости он исполнял обязанности пономаря при местной церкви. Однажды Ефрем, копая землю, наткнулся на богатый клад. Вознеся хвалу Господу, он отнес найденное сокровище военному начальнику, не изъявив желания получить за это какое-либо вознаграждение. Такое бескорыстие удивило начальство. Узнав, что когда-то Ефрем был иеромонахом, комендант крепости заинтересовался его судьбой.
запросили дело, по которому отец Ефрем был осужден. Установив его невиновность, указом Священного Синода отца Ефрема освободили из заточения и восстановили в сане священства. Вернувшись в Саровскую обитель, отец Ефрем активно включился в монастырскую жизнь, во всем помогая строителю. А вскоре и сам он был избран настоятелем Саровской пустыни. Его стараниями монастырь преображался на глазах. Каких трудов и сил стоило одно только строительство Успенского собора? Тяжелым испытанием для обители стало Пугачевское нашествие. Мятежные отряды дошли до Темниковского уезда. Местные крестьяне с великой охотой к ним присоединились. Да и до этого времени разбойников по окрестным лесам немало бродило. Тревожно стало в обители. Строитель Ефрем отправил молодую братью и послушников в Арзамас под прикрытием солдат, а сам с престарелой братьей стал укрывать в потайных местах святые реликвии, кресты, сосуды, книги, все, что составляло ценность Саровского монастыря. Наемные бригады строителей разошлись по своим городам. Жизнь в монастыре замерла. К счастью, пугачевские отряды увлеклись винокуренным заводом, стоявшим неподалеку, и не дошли до пустыни. А тут подоспели и царские войска, которые разгромили мятежников. Но вследствие разорения, устроенного восставшими крестьянами, разразился голод. Ели лебеду, кору деревьев, желуди. Много людей померло голодной смертью. Сотни страждущих потянулись к стенам монастыря, и всем им находились приют и пища. 7 месяцев кормила святая обитель изголодавшихся крестьян. Некоторые монахи начинали роптать, опасаясь, что монастырские запасы кончатся, и братью тоже может ожидать голод. Узнав об этом, отец Ефрем обратился к монахам. «Не знаю, как вы, братья моя, а я решил, что лучше страдать со всем народом, нежели оставить его гибнуть. Какая нам польза пережить подобных нам людей? Ведь до этого времени они нас питали своими подаяниями». Голод удалось пережить, и Саровская обитель еще раз доказала свою духовную мощь. Став совсем немощным, отец Ефрем передал бразды правления нынешнему настоятелю отцу Пахомию. Успенский собор остался как памятник трудам и подвигам отца Ефрема. Не случайно и похоронили его возле входа в храм. О многих великих старцах и подвижниках христианства знал Прохор и из книг, и из рассказов своих духовных наставников. Как же хотелось Прохору быть похожим на отцов православия, твердых в вере и мужественных. И потому с еще большим рвением он молился, прося у Всевышнего силы в борьбе с собственными страстями. А это подчас было тяжелее любого самого трудного послушания. Службы в храмах были долгими и торжественными. Братья облачались в парчевые одеяния, зажженные паникадила освещали кроткие лики святых. Слаженное, торжественное звучание хора среди гулких просторов храма возносило душу в неземные пределы. Прохор с благоговением стоял на службах и просил Бога о собственном спасении. Да и в одиночку любил он приходить в полутемный храм, освещаемый лишь несколькими свечами. Он вставал на колени перед иконой Богоматери, молился о ее заступничестве перед Господом ради спасения его души. Вспоминал он с великой благодарностью и о тех случаях, когда Богоматерь вмешивалась в его земную судьбу, помогая уберечься от неминуемой смерти. Однажды о своих чудесных спасениях поведал он и своим духовным наставникам. «Молись, Проша, благодари Царицу Небесную за ее внимание», — говорил отец Пахомий, «и всей своей жизнью оправдывай эту великую милость». «Как же это?» «Молитвами непрестанными, постом строгим, трудами и верой в благодать Божию.
тогда и надежда появится на спасение души. И Прохор стал изнурять себя строгими постами и долгими коленопреклоненными молитвами, надеясь, что явит ему свою милость Царица Небесная и дарует ему познание Духа Святого, о котором поведал ему некогда старец Досифей. Но не только духовными устремлениями приходилось жить послушнику. Не отпускали его и мирские дела. В конце 1779 года, когда осенняя распутица окончилась и дороги стали подмерзать, Прохор с друзьями снова отправился в Курск для продления паспорта. Радостна была встреча с родными. Когда в отчий дом зашел статный широкоплечий юноша с длинными волосами, с чистым белым лицом, обрамленным густой светло-русой бородой, и взглянул на Агафью Фотиевну пронзительными голубыми глазами, она обмерла. Ноги не держали от радости. Прохор подхватил ее, готовую упасть. «Маменька, что ты? Это же я, живой, здоровый, видишь? Вот и распятие, которое ты подарила, я на шее ношу, не снимая. Оно и хранило меня в пути. Прошенька, как я по тебе соскучилась!» «И я, маменька! Ну, как ты там? Не передумал в монашескую-то жизнь окунаться с головой? Может, вернешься?» «Нет, мама, не вернусь». Продлив паспорта, послушники возвращались уже вдвоем. Петр Мачин и Федор Дружинин остались дома. Видать, не свой жизненный путь они решили избрать, отправляясь в пустынь. Григорий и Прохор дошли до монастыря всего за 3 недели. На этот раз они пристали к обозу, который направлялся из Курска в Оренбург через Кадом и Темников. А это было на целых 100 верст ближе, чем через Муром. На 2-м году жизни в обители, помня о наставлении духовников, что благодати Божией можно добиться только постом и молитвой, Прохор стал относиться к себе еще строже. Ел только самую малость, сна долгого себе не позволял, вставал на молитву и по ночам. Утром поднимался тоже очень рано. Послушание нес с усердием, не давая себе роздыху. Когда дела в столярной мастерской заканчивались и проходило время служб, Прохор с молитвой на устах вырезал в келье из кипарисовых досок кресты. Осенью 1780 года он с Григорием снова пришел в Курск за очередным продлением документов. Мать не узнала его, так высох и осунулся сын. Благородная белизна обернулась болезненной бледностью, глаза горели лихорадочным огнем. «Что же это с тобой сделалось, Прошенька?» — ахнула мать. «Ай, заболел чем?»
«Нет, мама. Просто я решил наложить на себя дополнительные испытания для достижения благодати Господней и собственного спасения».
«Да разве можно так, Проша? Ты же убьешь себя!»
«Пресвятая Царица Небесная не допустит такого».
С тяжелым сердцем отпускала сына Агафья Фотиевна в очередной раз из отчего дома, но поделать она уже ничего не могла.
«Я тебе в дорогу приготовила икону Царицы Небесной, ту самую, которой ты молитву произнес перед тем, как мы с тобой на строящуюся церковь полезли. Ведь именно она, Богоматерь Пресветлая, тебя от смерти неминучей тогда спасла. Пока иконка эта с тобой будет, я буду спокойный. Царица Небесная убережет тебя от несчастий».
«Маменька, да икона-то большая, высоту поди аршин почти будет. Как я ее с собой в дорогу-то возьму?»
«Так она на холсте написана. Я ее с доски сняла, в трубочку свернула и в сумку холщовую положила. Много места она не займет. А в монастыре новую досочку сделаешь, натянешь на нее холст, вот и будет заступница небесная всегда с тобой.
Спаси Господь тебя, маменька».
После возвращения из дома Прохор выстрогал кипарисовую доску
и натянул на нее холст с пресветлым ликом Богородицы, который подарила ему матушка. Икона стояла в его келье, напоминая о материнском благословении и согревая его душу неземным теплом и светом, который исходил от образа Богородицы. Прохор, глядя на кроткий пресветлый лик Богоматери, приходил в состояние умиления, испытывал тихую, благолепную и благотворную радость. Вскоре он так и стал называть икону «Умиление и всех радостей радость». Прохор еще суровее стал относиться к своему телу. Спал на голых досках, пищу вкушал только один раз в день, а в постные дни и вовсе ничего не ел. В послушание он в то время был определен в просфорнике, пек просфоры и хлеб. Сильно ограничивая себя в пище и находясь рядом с духовитым свежеиспеченным хлебом, Прохор еще сильнее испытывал силу воли и духа. Именно в пекарне Прохор подружился в это время с одним послушником, который был старше его на 12 лет. Михаил Мальцов был тоже родом из Курян. В обитель он пришел больше 10 лет назад. Тоже начитанный, ищущий истины и жаждущий спасения, он с удовольствием общался с молодым товарищем по искусу. И они вместе решили изнурением тела добиться небесной благодати. Но вскоре от многочасовых коленопреклоненных стояний на долгих службах, недоедания и тяжелого труда у Прохора стали опухать ноги. Да и сам он начал отекать, болели суставы, мучили сильные головные боли. В конце года он слег. Духовные его наставники, отцы Пахомий, Петерим и Иосиф, посетив больного в келье, предположили, что у послушника, по всей видимости, водянка. Монахи перенесли Прохора в больничную келью, что стояла за деревянной церковью соловецких чудотворцев Зосимы и Саватия. На предложение вызвать врача Прохор отказался. «Я предал себя истинному врачу душ и телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери». Волю его нарушать не стали. Но отец Пахомий распорядился, чтобы около больного послушника всегда находились люди. Частым сидельником в больничной келье стал старший товарищ Прохора Михаил Мальцов. Всю зиму и весну он не отходил от больного приятеля, скрашивая тяжкие страдания чистой и светлой беседой. Часто приходили к Прохору в больничную келью и настоятель обители, отец Пахомий, и казначей, отец Иосиф, словом добрым и молитвой поддерживая больного. От врачей послушник, как и прежде, отказывался, полностью веря в свою судьбу Господу. К лету стало ясно, что Прохор умирает. Однажды он попросил о святом причастии. После причащения святых тайн, которые принесли в келью кадру его, Прохор уснул. И в тот миг раздвинулись и растаяли серые стены убогой кельи, осветилось все вокруг несказанным светом, и из этого света появилась она, Пречистая Дева в одеяниях белых, сияющая и величественная. А с ней рядом апостолы Петр и Иоанн Богослов. Царица Небесная указала на больного и молвила апостолу Иоанну: «Этот нашего рода». Потом она положила правую руку на голову послушника, и чудное тепло разлилось по телу Прохора. Головная боль отступила, ломота в суставах исчезла, дыхание стало ровным и чистым. Прохор улыбнулся и заплакал. В левой руке Богородица держала сверкающий серебряный жезл. Она коснулась им правого бедра Прохора. В ноге сделалось углубление, и тотчас хлынули оттуда воды.
озарилось лицо Пресвятой Богоматери улыбкой небесной, и исчезла она вместе со спутниками своими, не сказав больше ни слова.
Наутро отец Иосиф, придя в келью к больному, увидел, что тот коленопреклоненным стоит перед иконой Богоматери, которую называл «Умиление», и молится усердно.
«Да как же ты встал, Прохор? Нельзя тебе подниматься!»
Но Прохор, завершив молитву, встал с колен и поведал своему духовному наставнику о чудесном явлении Царицы Небесной и своем избавлении от тяжкого недуга, указав на углубление в бедре своем, откуда проистекли воды. Казначей перекрестился и вознес молитву во славу Богородицы. «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших!» И, обращаясь к Прохору, сказал: «Ты только не говори никому о явлении преславной Преснодевы, чтобы не смущать умы братьев и самому не попасть во искушение о возвышении надо всеми». Лишь Пахомию и Петериму поведал Иосиф о явлении Богородицы. А остальные братья и послушники удивлялись чудесному исцелению Прохора. Даже другу своему Михаилу Прохор не сказал правду. Но Михаил, помня рассказ о двух чудесных спасениях, что святая Дева сотворила в жизни Прохора в детском возрасте, и сам догадался. Неспроста отступила болезнь.
После болезни Прохор долгое время оставался слабым и не мог исполнять тяжелые послушания. И отец Пахомий определил его в полесовщики. Во владениях монастыря были заповедные леса, в коих не дозволялась вырубка деревьев. Особенно строго следили за корабельными соснами, которые клеймили государственные чиновники. За порубку такого дерева полагалось суровое наказание. Время от времени крестьяне близлежащих деревень позволяли себе самовольную порубку, поэтому и введены были полесовщики, которые следили за порядком в лесу. Они при обнаружении самовольных порубок ценных деревьев доносили строителю, а тот подавал заявление в земской суд, чтобы снять с себя ответственность за пропажу клейменного дерева. Благословляя Прохора на это послушание, отец Пахомий сказал: «Походи по лесу, подыши смоляным воздухом, наберись сил. Да не забывай питаться хорошо, для молитвы тоже нужны силы. В лесу трав целебных полно. Посоветуйся с отцом Петеримом. Он расскажет, какие от телесных недугов помогают». Лес в округе монастыря густой, темный, бурелом на буреломе, но Прохор полюбил его всей душой. И вправду чистый воздух, настойный на разогретых солнцем хвое и смоле, благотворно сказывался на здоровье послушника. Вскоре Прохор ходил по своему участку уже легко и помногу. Особенно нравились ему места вдоль речки Саровки. По крутому откосу стояли столетние сосны, словно великаны, охраняющие покой святых мест. Из-под откоса тут и там струились родники с ледяной, вкуснейшей и чистейшей водой. Умоешься, и такая легкость сразу появляется в теле и на душе, будто благословение божеское получил. Не забывал Прохор и о молитвах во славу Избавительницы и Спасительницы своей. Брал он с собой в лес маленький образок с ликом Царицы Небесной. Прикрепит его в расщелину коры сосновой, встанет на колени и молится, молится, обливаясь чистыми слезами. К зиме 1781 года Прохор достаточно окреп
и поэтому смог снова съездить в Курск. Нужно было не только продлить паспорт, но и получить отпускной аттестат. Сопровождал его по-прежнему Григорий Дружинин. Прохор и Григорий посетили уездного лекаря и получили справки о болезни. Без таких справок получить увольнение с купеческого поприща было невозможно. Прохор после болезни выглядел изможденным, поэтому его слова о болезнях головы и ног у лекаря не вызывали сомнения. А вот с пышущим здоровьем, крупным и крепким Григорием дело обстояло сложнее. Но солидная мзда, заплаченная отцом Григория лекарю, сделала свое дело. Справку о тяжких заболеваниях выдали и ему. Саровские послушники написали доношение на высочайшее имя государыни-императрицы с просьбой уволить их из купеческого сословия и разрешить им уйти в монашество в Саровскую пустынь с учетом болезней, подтвержденных уездным лекарем. В ноябре 1781 года в Курском городском магистрате было рассмотрено прошение о выходе из купеческого сословия Прохора и Григория. Собрание купечества и мещанства города Курска поддержало просьбу молодых купцов с учетом того, что их семьи взяли на себя обязательство платить за них пожизненно все полагающиеся налоги. В декабре по указу Ее Величества государыни императрицы Екатерины Алексеевны Курский городовой магистрат выдал аттестаты Прохору Мошнину и Григорию Дружинину. Агафья Фотиевна и рада была, и не рада. С одной стороны, мечта сына сбывалась, а с другой, она должна была расстаться с любимым чадом на долгие годы, а может и навсегда. С горечью и болью она смотрела на исхудавшего, изможденного сына, не смея попрекнуть его ничем. Тайком плакала, но, узнав об очередном явлении Прохору Пресвятой Богородицы, она несказанно обрадовалась. «Значит, не оставит она тебя без своей милости. Угоден ты ей». Вознося молитвы во славу Богородицы, она шептала слова благодарности и нижайшие просьбы о сбережении своего дитя и в дальнейшем. «Вверяю тебе сына моего, Пречистая Матерь Божия, спаси и сохрани его для подвигов духовных и жизни вечной». В жизни семьи Мошниных этот год тоже выдался тяжелым. В августе большой пожар уничтожил торговые ряды, в которых находились и лавки Алексея. От товара не осталось ничего. Чтобы подняться вновь, требовались большие деньги. Их не было, поэтому каменную лавку на прежнем месте он возвести не смог, и в этом торговом ряду стали строиться более богатые купцы. Но Алексей был характера твердого, весь в отца, поэтому не пал духом. И хотя из-за потерь в капитале пришлось перейти из купечества в разряд мещан, рук не опустил. Всю торговлю свою он восстановил и для этого прикупил на Херсонской улице новую лавку. С Прохором он общался по-отечески, жалея и любя младшего брата. «Возвращайся, Прошенька, к нам. Вместе будем дело купеческое поднимать. Богу-то можно и здесь молиться. Сергиево-Казанский собор, который вместе со всеми и мы, Мошнины, поднимали, красив необычайно». «Спасибо тебе на добром слове, Алеша. Но я теперь с избранного пути не сверну. Я убедился, что место мое там, в Саровской пустыне».
«Ну, как знаешь. Помолись тогда в монастыре за нашу семью, чтобы не наваливались больше на нас напасти тяжкие».
«Помолюсь, Алеша, помолюсь».
По возвращении в монастырь Прохор продолжил послушание полисовщикам, а вечерами в келье вырезал кресты. Духовные наставники Пахомий, Иосиф и Петерим еще с большим вниманием стали относиться к послушнику, отмеченному явлением Пресвятой Богородицы.
Повсюду, куда бы ни ездили по делам церковным, они брали с собой Прохора. Рад был встрече Прохор с Агафьей Семеновной Мельгуновой. Ей, наконец, удалось основать женскую обитель в Дивееве благодаря пожертвованию земли в количестве 1300 сажений помещицы Дивеевской госпожой Ждановой. Всего 4 послушницы поначалу было в общении, но это не смущало подвижницу. Крайне суровую, основанную на постоянном труде и молитве, устроила она жизнь в обители. Духовное руководство над сестрами осуществлял настоятель Саровской пустыни, отец Пахомий. Не ведал тогда Прохор, что наступит и его черед помогать сестрам Дивеевским в устроении женского монастыря. Но до этого пройдет еще немало времени. Когда настоятель монастыря, отец Пахомий, принялся за строительство нового каменного храма во имя Зосимы и Саввате, словецких чудотворцев, на месте разрушенных ветхих больничных келий и ветхой же старой деревянной церкви, Прохор снова был переведен на послушание в столяры. Его способности к столярному делу опять пригодились. Все инструменты, топоры, резаки, молотки, рубанки и стамески были послушны в ловких руках Прохора. Изделия получались гладкими, ровными, радовали глаз и руку. Ему ничто не стоило вырезать витой православный крест или ангела, или деталь орнамента для колонны иконостаса. Он даже изготовил в одиночку кипарисовый престол для храма. Впоследствии, по возведению новой церкви, Прохор питал к ней особую любовь. Алтарь храма встал как раз на том месте, где ему явилась Пресвятая Богородица и излечила его. Не прекращая молитв и соблюдения постов, Прохор перестал изнурять себя, чтобы иметь силы и для послушания, и для служения Богу. Мечта о монашеском постриге не оставляла его, но ему не хватало возраста. В июле исполнилось всего 27 лет. Ждать нужно было по крайней мере еще 3 года. Таковы правила. А вот старший товарищ его, Михаил Мальцов, прошение о пострижении в монашеский чин уже подал. Но ему еще долго не суждено было получить такое разрешение. Только через 7 лет он был пострижен с именем Мефодий. Но тягучие юные годы для послушников шли не только в ожиданиях, но и в трудах, молитвах, самопознании, самосовершенствовании и самоотречении. Самое тяжелое для послушника — избавиться от земных страстей. Как бы ни усмирял ты собственные мысли и желания, как бы ни молил ты Господа дать силы в отречении от всего мирского, страсти земные сами собой вторгаются в жизнь. И тогда отчаяние закрадывается в душу из-за слабости собственной. Но это отчаяние еще больше дает свободу мирским помышлениям, ибо дьявол только и ждет слабины, чтобы вторгнуться в душу. Идут навстречу Прохору две богомолицы. Красивы необычайно, нарядны, как будто на бал вырядились. И зачем только в монастырь приехали? Может, из любопытства, может, для развлечения, устав от скуки житейской, может, для замаливания грехов, что накоплено в великом множестве в веселой городской жизни. Идут девицы, улыбаются послушнику, подмигивают хитро. Уж больно пригож да статен юноша. Ну как тут не пококетничать с таким? Сбивается с молитвы послушник, краснеет под взглядами бесстыжими, торопится мимо проскользнуть. А потом почти бегом в келью свою, на колени предскорбным ликом Иисуса Христа и с мольбой о помощи в борьбе с лукавым. Ох, тяжела битва с самим собой! Вспоминаются слова святого Максима Исповедника, что демоны или сами нас искушают, или вооружают против нас людей, не боящихся Господа. Он же говорил, что тот любит человеков, кто не любит ничего человеческого.
Любовь и воздержание сохраняют ум бесстрастным к вещам и к помышлениям о них. Умом-то это понять можно, вот только не хочет слушаться естество. Страсти внутренние душу терзают, не дают успокоиться, лишают равновесия. Страсть или любовь, или ненависть к вещам. Как избежать этого? Как смирить свои помышления? За советом опять послушник к наставнику идет.
Отец Пахомий всегда добрым словом поддержит.
Монашество — подвиг тяжелый.
Господь говорил, аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Отвержение себя состоит в отвержении своей воли и разума и покорении их пастырю нашему. Только через это человек может достигнуть смирения и освободиться от страстей и греховных действий, и с помощью Божьей получить спасение.
Настойчив и силен духом Прохор, потому борьба со страстями земными ему под силу. В борьбе этой он видит цель для достижения главного — спасения души своей для вечной жизни.
Когда до исполнения 30-летнего возраста Прохору оставалось 1,5 месяца, он пришел к строителю и с поклоном попросил благословения на подачу прошения о постриге в монашество.
«Прохор, к сожалению, я должен огорчить тебя», — с грустью ответил отец Пахомий. «Благодаря беззаветному служению Богу и исправному исполнению послушаний ты мог бы быть пострижен в монахи, но Священный Синод издал указ, по которому старые увольнительные аттестаты следует вновь подтвердить. Придется тебе опять идти в Курск, чтобы получить окончательный отпускной документ». «Что ж, батюшка, значит, так Господу угодно. Видать, не все испытания я прошел».
Осенью Прохор и Григорий снова ушли в родные места. Дома Прохора ждали большие изменения. Курск перестраивался. Придя на родную улицу, саровский послушник ее не узнал. Дома все снесены, через усадьбы проложены прямые улицы, на них уже начато строительство каменных домов. И не было знакомых, кто бы мог сказать, куда переехала его семья. Пришлось идти в Покровский приход, где жила сестра Прасковья, вышедшая замуж за мещанина Гавриила Калошиного. Прасковья несказанно обрадовалась брату. Плача и смеясь одновременно, она суетилась, хлопотала возле Прохора, походя рассказывая о семейных делах. Из угла, насупившись, глядел на высокого бородатого дядьку трехгодовалый племянник Мишка. Из соседней комнаты из-за занавески смотрели любопытными глазенками племянницы Лена и Настя. Старшей Леночке было уже 7 лет. Хозяин дома Гавриил Степанович солидно поздоровался с родственником, усадил за стол. Прасковья быстро принесла обед, и потекла мужская беседа, непрерываемая досужими женскими пустяками. Прохор узнал, что снос прежнего жилья и строительство новых кварталов производилось по плану губернского города Курска, утвержденному императрицей Екатериной Алексеевной. Хаотичная прежняя застройка сносилась, и новые прямые улицы стали проходить через многие купеческие и мещанские усадьбы. Люди вынуждены были разбирать свои дома и перевозить их на новые, выделенные властью места. Усадьба Мошниных тоже попала под снос. Алексей с бригадой строителей разобрал отеческий дом и перенес его на Московскую площадь, что располагалась на окраине города. Место для торговли, конечно, невыгодное, но что поделаешь, с властью не поспоришь. Заменив сгнившие венцы, Алексей восстановил родной дом. Крышу, конечно, пришлось крыть заново, печь выкладывать, пол менять,
погреб пройти, все такое. Заняло это все несколько месяцев. Семья Алексея, в том числе и Агафья Фотиевна, все лето жила в доме Калошиновых. Совсем недавно они съехали, так что Прохор поспел прямо к новоселью. Просковья проводила брата до нового дома матери. Агафья Фотиевна, как и следовало, всплакнула при виде любимого чада. Но сердце ее успокоилось. Прохор выглядел хорошо. К 30 годам он сильно возмужал, окреп. Голубые его глаза светились мудростью и покоем. К ее радости хлопоты по получению окончательного отпускного аттестата затянулись, и она смогла подольше побыть с сыном. В долгих вечерних беседах она открывала для себя нового человека. Вместо чувствительного, метущегося и трепетного юноши перед ней сидел умудренный в жизни и делах духовных муж, которому она испытывала и робость, и уважение. Только в конце января 1785 года курский магистрат выдал необходимое свидетельство. Это было последнее посещение Прохором Мышниным родного города и последнее свидание с родными. Мать чувствовала это, поэтому не могла побороть своей глубокой печали при расставании. «Побереги себя, сынок. Да иногда передавай весточки через оказии. Ваши-то края часто курские купцы ходят. Мне будет радостно узнать, что ты жив, здоров и счастлив в своей стезе. Передам обязательно. Знай, что я о тебе всегда помню. Я люблю тебя, мама. Благодарю тебя за все. Да хранит тебя Господь». По возвращении в Саров Прохор возобновил прошение о пострижении в монашеский чин. Одно печалило послушника. Товарищ его, Григорий, на этот раз не сумел получить справку о болезни, а значит и повторный аттестат, и вынужден был остаться в Курске. В марте отец Пахомий накрыл послушника Прохора Мышнина рисофором, то есть облег его в монашеские одежды и нарек нового монаха Серафимом, что означало «пламенный». Но требовалось еще официальное утверждение свершившегося события. Монастырское начальство подготовило необходимые документы на Мышнина и еще на троих послушников и отправило их во Владимирскую духовную консисторию, которой относился в то время Саровский монастырь. Получив согласие Священного Синода, епископ Владимирский и Муромский издал в конце 1785 года свой разрешительный указ о пострижении в монахи Прохора Мышнина. Окончательное пострижение в монахи рисофорного послушника Серафима произошло 13 августа 1786 года. Кончился послушнический путь Прохора Мышнина и начался молитвенный подвиг монаха Серафима. Хотя до подвигов было еще далеко.